Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 9 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Оккупационные власти подтвердили смерть ставленника оккупанта в Херсоне Кирилла Стримоусова. Какую начинку нашли в иранских дронах? И что с боями под Сватово и Павловкой? Телеграм-каналы российских пропагандистов днем 9 ноября начали массово сообщать о тяжелом положении для российских оккупантов в городе Снегуривка Николаевской области на реке Ингулец, крупном железнодорожном и автомобильном узле на пути к временно оккупированному Херсону. Сообщения разные, и о том, что оккупантам пришлось уйти из города, и о том, что бои до сих пор идут. Совсем недавно в телеграм-каналах появилось якобы фото украинского флага над вышкой в этом городе, но это пока что требует подтверждения. После этого херсонские СМИ сообщили о подрыве россиянами сразу нескольких мостов на правом берегу Херсонской области через реку Ингулец, а именно Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского. По сообщениям оккупантов, это было сделано для затруднения продвижения вооруженных сил Украины. А к середине дня стало известно о смерти в результате ДТП якобы российского гауляйтера Херсонской области Стримоусова. Информацию о его гибели официально подтвердили оккупационные власти региона. Стримоусов был главным спикером России в регионе, последнее время активно призывавшим жителей области уезжать с правого берега Днепра на левый. За несколько недель до этого новый командующий российской группировкой в Украине Суровикин в специально записанном интервью анонсировал непростые решения для России на юге Украины. Армия оккупантов уже несколько месяцев в так называемом «огневом мешке» вооруженных сил Украины. На правом берегу Днепра обеспечение и пополнение группировки ограничено. Сегодня в студии мы будем говорить о том, сколько оккупанты смогут продержаться в Херсоне, если ВСУ действительно заняли важный транспортный узел к нему Снегуривку. Что даст России подрыв мостов через Ингулец? И почему Стримоусов погиб именно сейчас, в разгар контрнаступления вооруженных сил Украины на юге? С нами будут израильский военный аналитик Давид Шарп, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, Алексей Коваль, эксперт-международник, китаист. Там прозвучало еще очень интересное заявление от китайской власти. Друзья, напомню, вы можете писать нам ваши вопросы и мнения в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Передадим их с удовольствием нашим гостям. Пока обсудим немного ситуацию на фронтах. Украинские силы отбили очередную атаку вблизи Бахмута еще 7 населенных пунктов на пути к городу. По данным проекта Deep State, во время наступления в окрестностях Бахмута в прошлые сутки россияне потерпели, цитата, «значительное поражение». На Авдеевском направлении ВСУ не дали российским подразделениям продвинуться в районе Опытного, Веселого и Первомайского к северу от Маринки, а юго-западнее от города вблизи Павловки. А вот как выглядит сейчас сам город Маринка. Его практически не узнать. Мирный город, который вот в течение 8 лет был пригородом Донецка во время войны России против Украины на Донбассе, он был относительно цел, но вот после начала полномасштабного вторжения видим, что он фактически разрушен. На бахмутском направлении Россия вела огонь возле Бахмута и еще 9 точек. На Авдеевском направлении обстреляла окрестности Авдеевки, Маринки и еще 8 сел на подступах к ним. Также оккупанты обстреливали окрестности Угледара. Не снижается активность боевых действий на Сватовском направлении. ВСУ отбили атаки в окрестностях Белогоровки и Новоселовского на стыке с Донецкой областью. За эти сутки Россия расширила зону обстрелов на админгранице Донецкой и Луганской областей. Как ВСУ сейчас работают с польскими САУ «Краб» как раз в этой точке фронта, дальше в репортаже.
Крайній тиждень на даній позиції, як я знаходжусь, то середня кількість витрат боєприпасів становить в районі 100 снарядів плюс-мінус. Буває періодами і менше, коли йде активна фаза і піхота починає рухатись вперед, тоді ми прочищаємо посадки під коптери, під пташки, тоді витрат трошки більше. В середньому це від 80 до 140 снарядів. З моїх спостережень, то бачу, що інтенсивність трошки виросла з нашого боку. З боку противника вона навпаки стає меншою. Можливо, це із-за там недостатку снарядів, якоїсь логістики їхньої не придуманої, що їхні люди дуже жаліються російської сторони. нас навпаки, все для людей робиться. На даному участку, де я працюю на Луганському, ще по можливості ми вперед ідемо, йдемо щодня. Щодня ми просуваємося на декілька кілометрів. Інтенсивність взимку трошки зменшиться, думаю. Погодні умови все-таки будуть впливати.
Мой коллега Ярослав Кречко побывал на одном из секретных объектов Главного управления разведки Минобороны Украины. Там разбирают и изучают иранские дроны, которые удалось захватить украинским военным. С нами на связи Ярослав по скайпу. Привет.
Приветствую.
Ярослав, ну расскажи, какие иранские дроны тебе удалось увидеть, в каком состоянии? Ну, можно ли сказать, что в руках украинской разведки полная номенклатура из тех, которые Россия уже успела использовать по украинской территории?
Да, абсолютно. В этом месте мы увидели три иранских дрона. Во-первых, это Шахет-131, Шахет-136, наиболее массовый, который использует Россия в Украине, и Мухаджар-6, это ударный беспилотник, он гораздо больше, чем Шахет по своим размерам. Собственно, три экземпляра, которые Россия использует в Украине. Всем наиболее известно это Шахет-136, у него вот как раз фотография, да, это Шахет-136, 40 килограмм взрывчатки он способен на себе нести, это дрон «Камикадзе». Шахет-131, он немного меньше, и там в два раза меньше взрывчатки, там 20 килограмм. Ну а «Мухаджар» это уже такой, если сравнивать, ну так грубо, можно сравнить с «Байрактаром», такой иранский «Байрактар». Мухаджар-6. Вот то, что нам удалось увидеть, три типа беспилотников.
Ярослав, для чего украинские разведчики собирают украинские дроны, коллекционируют, можно сказать? Как они используют их? Иранские, я прошу прощения.
Да-да, во-первых, как мне видится, здесь есть два аспекта. Во-первых, это доказать, что это, собственно, иранские дроны, Шахет-136 и Шахет-131, а не Герань-1 и Герань-2, как называют их и маркируют, собственно, россияне в Украине. Изучают абсолютно все детали, которые там есть. Например, вот Шахет-136, там используется иранский двигатель, потому что, как разведчики нам рассказывали, были дискуссии, какой двигатель именно там стоит, китайский или иранский. Но вот им удалось доказать, что это действительно иранский двигатель. И из этого как раз исходит, ну и не только из этого, там много деталей, есть надписи на фарси, много деталей, запчастей, которые могут свидетельствовать о том, что это именно дроны, которые были изготовлены в Иране. Второй аспект – это аспект, который касается того, чтобы прекратить поставки западных составляющих в эти дроны, потому что частично там есть детали, которые иранские, в таких простых дронах, как Шахет-136 и Шахет-131, а вот Мухаджар-6 – это более сложный дрон, там, например, стоит австрийский двигатель уже, и есть очень много, собственно, западных составляющих, которые абсолютно из разных стран, там, от Японии до той же Австрии, которую я назвал, американских очень много деталей, и нужно изучить все эти составляющие, чтобы попробовать прекратить их поставки в Иран и таким образом Ирана изготавливать эти беспилотники и поставлять их в Украину в том числе. Поставлять Россию и использовать в Украине в том числе.
Ярослав, ну вот мы видели фотографию, ты фотографировался с одним из дронов, самых таких популярных. Вот он относительно цел. Как их удается собирать вот такими целыми? Ведь они взрываются даже если их сбивают или они меняют курс.
Конкретно этот дрон, он был сбит на юге Украины и упал в море, собственно, поэтому он остался более-менее таким целым. Ну, целым относительно, просто каркас остался. Там в передней части находится как раз взрывчатка, она просто упала в море, упала в воду. А сзади двигатель, он также упал в воду, ну вот остался этот каркас. То же самое касается Мухаджара, который я видел, ну уже есть в интернете также его фотографии. Он также упал в воду, его сбили, попали в двигатель, и таким образом он практически остался цел, поскольку упал в море. Еще интересная деталь, я тоже думал, что, ну, как они могут оставаться более-менее целыми, но вот как раз Шахет-131, он был сбит также на юге Украины, но упал на землю, не в воду, но остался, тем не менее, практически целым, ну, я имею в виду каркас. Все потому, что упал он как-то не передней частью на землю, а как-то вот на, если можно так сказать, на пузо, то есть взрывчатка не взорвалась во время того, когда он был сбит. Поэтому не всегда, когда сбивают эти дроны, они взрываются.
Спасибо большое, Ярослав. Ярослав Кречко был вместе с нами, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии». Спасибо за включение. Оккупационные власти подтвердили смерть Кирилла Стремоусова, так называемого замглавы назначенной Россией оккупационной администрации Херсонской области. Об этом уже написали информагентство «Российские пропагандистские ТАСС» и РИА Новости. Они утверждают, что он погиб в ДТП, ну и также подтвердил смерть своего заместителя, глава оккупационной администрации Херсонской области, Сальда. Также местные телеграм-каналы сообщают, что на оккупированной части области сегодня подорвали два моста, Дарьевский, Тягинский, несколько мостов, Дарьевский, Тягинский, Новокаирский и переправы через каналы. Вечером российские СМИ анонсируют официальное заявление по Херсону. Ну, пока каких-то таких официальных сообщений о том, когда оно будет и чему посвящено, нет. В городе параллельно с этим продолжают исчезать российские флаги с административных зданий. Очевидцы сняли несколько таких новых локаций.
Морской колледж. Российского флага нет. Дом профсоюзов. Наверху флага нет. На морской академии тоже флаг исчез. На горсовете он пока остается.
Здесь находится аллея славы, такой реконструированный уже и России. Здесь раньше была небесная сотня, а здесь висел флаг победы. И сейчас его тоже нет.
Американский институт изучения войны называет ситуацию под Павловкой, это Мариинское направление, ужасной для россиян. Точных данных о потерях российских войск в боях там нет. Напомню, что несколько российских военкоров и блогеров распространили письмо от имени 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России, в котором потери оценивались в 300 военных за 4 дня. И вот что телеканал «В настоящее время» рассказали матери мобилизованных, которые попали под Павловку.
К сожалению, потери есть. Их минимизируем. Потери есть, но это война. Против нас тоже там не пацаны воюют. Те же солдаты, как и мы.
Три видеообращения, как утверждается, приморских военных ранним утром по дальневосточному времени были опубликованы в официальном телеграм-канале главы края Олега Кожемяка. Мужчины, многие в масках и с измененными голосами, говорят, что участвуют в боях под Павловкой, несут потери, здесь без конкретики, и просят за них молиться.
В Павловке дела тяжелые, бои идут тяжелые, идут потери, есть потери, убитые, раненые, но мы продолжаем.
Павловка – это село в Донецкой области, в 10 тысячах километрах от Владивостока. По сообщениям российской и украинской сторон, там идут тяжелые бои, в которых активно участвуют и несут потери военнослужащие с российского Дальнего Востока. Эксперты Института изучения войны считают, что ситуация в этой точке для российских военных, цитата, «ужасна». О значительных потерях под Павловкой говорят родственники раненых бойцов. Судя по их свидетельствам, в боях принимали участие не только профессиональные военные 155-й бригады морской пехоты, но и мужчины, которых призвали по частичной мобилизации. Мать 40-летнего мобилизованного Алексея из Владивостока, который получил ранение и сейчас находится в госпитале на территории России, пересказала то, что сообщил ей сын.
Когда вот этот бой пошел у них, когда их кинули как не знаю куда, как он говорит, даже наши в наших стреляли, потому что от незнания, от страха, от всего, ну, их, в общем-то, сразу всех и накрыло. Он говорит, что даже уже держала в руках гранату, чтобы себя взорвать, чтобы, ну, не сдаться в плен этим укропом, как он говорит. Танки пришли наши, как бы. Он, может быть, еще многого мне не говорит. Боится расстраиваться, потому что я тут в больнице была с давлением. Сын сказал, что мальчишки, которые с его рота, не выходят на связь. У него осколочное ранение в плечо, Ну и ноги там немножко задело. А говорит, 200-х очень много.
Мужчина принял повестку через вторые руки. Сам он в ней не расписывался, но из-за страха получить срок явился в военкомат. Его отправили на полигон, оттуда самолет до юга России и переброска в Волноваху. 31 октября во время боя Алексей был ранен.
Он в сознании, как бы ранение, я так понимаю, не сильно страшное, но дело в том, что у него остались там осколки, которые сказали, что очень мелкие, их невозможно вытащить. Вот. И у него постоянно тянет эту руку, рука болит. А вот сейчас прошел слух, он вчера звонит, говорит, что вроде как их через неделю будет отправлять назад.
Назад вы имеете в виду назад домой или назад на передовую?
Нет, назад туда, на передовую.
Другой мобилизованный из Приморья, 25-летний Роман из Уссурийска, на территории Украины около 3 недель. Его мобилизовали на следующий день после объявления Путиным частичной мобилизации. Обучение он проходил на полигоне в Сергеевке в Приморском крае.
Они находились в Сергеевке месяц. Сын говорит, что 2 часа постреляют, телевидение приедет, они покажут эту видимость и все. Спрашиваем, в чем вот это смысл чего? Они говорят, патроны берегут.
Сейчас Роман на территории Украины. Его точное местоположение неизвестно. Мать мобилизованного в разговоре с настоящим временем поделилась, что ее сын говорил об отсутствии командования и тяжелых условиях.
Сын мой кричит в плане того, что говорит, ни командиров, никого, никакой помощи абсолютно. Бросили нас на полях. И говорит, что нам делать? Говорит, бояться, перестреляем к чертовой матери, не такие злые.
Ну, конкретно в той бригаде, где он служит сейчас, потери нет? Как там вот в этом смысле ситуация?
Забрали бригаду, пришли штурм, если правильно говорю название, или штурм, и выбрали вот ты, бригаду забрали с собой. Ну, говорит, ждем мальчиков, говорит, надеемся, вернемся живы.
Ваш сын в эту штурмгруппу не попал?
Конец.
По словам женщины, там, в окопах, где сидит ее сын, видели обращение главы Приморья Олега Кожемяка, в котором тот отрицает, что в Павловке военные из Дальнего Востока несут тяжелые потери.
Ему уже никто не верит, на него все пацаны злые. Даже вот этот ответ, который он сейчас дал в видео, мне сын позвонил и говорит, там все слышат же, пацан, кто сидит с ним, и говорит, что он чушь несет, какие малые потери, мы же, говорит, тоже же лучше, ну, то есть переговоры ведут с этими пацанами, кто есть, кто живых.
Да, потери есть, идут тяжелые бои, вот, но они далеко не такие, как пишут в этом обращении. Мы направили материалы в военную прокуратуру.
Ваш сын что-то говорил о потерях? Что конкретно они видели, слышали, знают?
Там, говорит, мама, чисто выстрелили пушечное мясо. А вот эти вот, говорит, командиры, говорит, спрятались за спины ребят. Их нет, они как пропали. Куда они делись? Как они будут в глаза смотреть на тебя?
Женщина намерена связаться с родственниками тех, кто оказался в похожей ситуации, и писать открытое письмо властям Приморского края.
Пусть нас услышит вся страна. Вся Россия, пусть матеря поднимаются все. Это правительство зашевелится. Шойгу, который сидит, ни разу не служил. Ни в армии, нигде. А награды имеет больше, чем ветеран. И вот куда ему знать, что происходит там? Мы от своих сыновей это слышим. На Кожемяка чего? Он отписался. Я говорю, сейчас вот сын звонил, говорит, мам, что он творит? Что он несет чушь? Это, говорит, он врет, он покрывает всех вот этих командиров.
Пророссийские авторы в телеграм-каналах пишут о больших потерях под Павловкой, чем сообщает Минобороны.
Наши потери, по словам непосредственных участников, они значительно больше, чем те 1,7%, которые озвучила Минобороны. Через несколько дней все затихнет, и многие мобилизованные, кто остался в живых, будут выведены туда, где есть связь. Вот тогда информационный Армагеддон и начнется.
Точных данных о потерях раненых и убитых военнослужащих из Приморского края, профессиональных военных из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и мобилизованных, которые оказались в этом направлении, от российских властей до сих пор нет.
Итак, друзья, сегодня днем телеграм-каналы российских пропагандистов начали массово сообщать о тяжелом положении для российских оккупантов в городе Снегуривка Николаевской области на реке Ингулец. Это крупный железнодорожный автомобильный узел на пути к временно оккупированному Херсону. Сообщения разные о том, что оккупантам пришлось уйти из города, и о том, что бои там до сих пор идут. Появляются уже даже фотографии с украинским флагом, якобы на одной из башен в Снегуривке, но пока это неофициальное подтверждение от Генштаба. После этого украинские СМИ местные, херсонские, сообщили о подрыве россиянами сразу нескольких мостов на правом берегу Херсонской области через реку Ингулец, Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского. По сообщениям оккупантов, это было сделано для затруднения продвижения вооруженных сил Украины. Вот мы сейчас видим карту, где, по данным украинским СМИ, украинских СМИ, были подорваны мосты. Ну а за несколько недель до этого новый командующий российской группировкой в Украине Суровикин, напомню, что в специально записанном интервью анонсировал непростые решения, некие для России на юге Украины. Армия оккупантов уже несколько месяцев, прошу прощения, в так называемом огневом мешке вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, что сильно затрудняет обеспечение и логистику для их группировки. С нами Давид Шарп, израильский военный аналитик. Господин Шарп, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давид, ну вот эти вот новости, которые мы сейчас получаем о Снегуривке, ну если смотреть на карту вот этих боевых действий, там даже в Википедии написано, что Снегуривка — это крупный железнодорожный узел. Насколько эта Снегуривка важна и что меняется с вашей точки зрения, если действительно вы ИСУ заняли этот город? Это уже открытый путь на Херсон или все-таки рано пока об этом говорить?
Снегуривка, насколько я понимаю, это единственный крупный населенный пункт Николаевской области, еще удерживавшийся или удерживаемый даже до сих пор российской армией. Да, это важно, это знаковый пункт обороны. Вокруг этого населенного пункта шли ожесточенные бои все это время. До сих пор украинцам не удавалось занять город. Однако говорить о том, что именно из-за Снегуривки путь на Херсон открыт, говорить рано. То есть весь вопрос в том, отступают ли, продолжается ли отступление россиян и дальше по этой дороге, ведущей в Херсон. Однако любое, если мы сейчас еще не можем иметь точных подтверждений, но если Снегуривка в руках, если хотя бы украинцы продвинулись еще на несколько километров, но это тоже важное продвижение. Чем ближе украинцы к Херсону, тем больше у них козырей, а основным из таковых является возможность обстрела стандартной ствольной артиллерии. Я сейчас не говорю об установках «Хаймарс» или высокоточных дальнобойных снарядов, а именно банальной, вот таким банальными снарядами обстрела как можно большей территории. Чем больше находится под обстрелом, тем сложнее россиянам маневрировать, тем сложнее отступать, перебрасывать подкрепления и тому подобное. Но главное, на мой взгляд, стоит обратить внимание не только на Снегуривку, а вот на сообщения, они подтверждены, есть визуальные подтверждения тому, о взрывах переправ, повреждения дорожной инфраструктуры. Вот это, на мой взгляд, явное свидетельство того, что россияне отступают или собираются отступать буквально вот-вот, как минимум с части плацдарма. Просто так, пока ведется обычная стандартная оборона, такие действия не предпринимаются, и, судя по всему, это предвестник важных событий.
А почему это связано с тем, что они, вероятно, собираются отступать? Что это дает вот армии Российской Федерации? Ну, если по военной науке, да, зачем подрывать мосты?
Ну, во-первых, самое главное, это возможно, и должно затруднить преследование отступающих, потому что отступление вообще дело очень непростое. Иногда гораздо сложнее, чем наступать. Я имею в виду, если ты хочешь отступить, без того, чтобы быть разгромленным или тем паче уничтоженным. Очень важно разорвать контакт с преследующими, если, конечно, украинская армия собирается преследовать россиян. И вот здесь разрушение мостов и дорог имеет огромное значение. Но кроме того, это и, я имею в виду, непосредственно для операции по отступлению. А вот кроме того, тактику выжженной земли никто не отменял. Осложнить украинцам жизнь даже на потом, во всем, что касается возможности передвижения маневра, видимо, для России тоже это имеет значение. Если есть время у обороняющейся стороны, она, безусловно, обязана затруднить противнику продвижение, в противном случае это может кончиться очень плохо.
Давид, вы сказали вот Интересную фразу: затруднить возможное наступление вооруженных сил Украины, если вооруженные силы Украины будут наступать.
Преследовать,
да. А что, могут не преследовать? То есть это может быть рискованно, я так понимаю, с вашей точки зрения, для украинской группировки, вот именно по земле, да, идти гнать оккупантов на другой берег Днепра, это может быть нецелесообразно?
Ну, во-первых, о целесообразности. Вопрос целесообразности – это решать украинскому командованию. Очень многое зависит от резервов, от огневых средств, от том, насколько маневренны эти резервы. Разведки в реальном масштабе времени, например, надо точно знать, чтобы попытаться, ну, буквально сесть на плечи противнику, например, точно знать, что он вот сейчас двинулся, оставил линию обороны. А если это произойдет с опозданием, я описываю сейчас гипотетическую ситуацию, на несколько часов позже узнаешь о том, что произошло, то время будет потеряно. То есть есть много нюансов. Кроме того, командование, я сейчас опять-таки гипотетически рассуждаю, может считать, что зачем нам нести некие потери ради того, чтобы добавить жару отступающей стороне, когда через несколько часов мы все равно займем эту территорию. Это может быть одним из доводов. Я не знаю, как реально состоит ситуация. Но кроме того, у украинцев нет, ну я имею в виду полноценной настоящей авиации западного типа, у украинцев все же нет. А при помощи таковой можно было бы, ну, очень хорошо испортить жизнь отступающим, двигающимся войскам, часто двигающимся в беспорядке. Это тоже объективная сложность. Наконец, распутиться, если не по дороге, то опять-таки сложно двигаться. Россияне уничтожают, как мы видим, переправы. В общем, это целый комплекс проблем и вопросов, которые, естественно, предстоит решать украинскому командованию в зависимости от имеющихся у него возможностей и планов.
Давид, а ваше впечатление, почему вот эти новости все мы начали получать сегодня, ну, касательно вот этой Снегуривки, да, и подрыва мостов, это связано с погодой, откуда вот такая вот пульсация, да, новостей с юга, вы видите какую-то закономерность того, с чем связано вот контрнаступление вооруженных сил Украины, или вот настолько уже истощены оккупационные силы на юге, настолько разрушены переправы, что вот вооруженные силы Украины именно сейчас решаются на штурм той же Снегуривки?
На самом деле, в последние недели украинские вооруженные силы предпринимали, в общем-то, локальные атаки, а не крупномасштабные, которые имели очень ограниченный успех, а где-то его не имели. Здесь я бы пока говорил о том, что операция, а именно отступление, если мы говорим, что оно уже идет полным ходом, а есть признаки этого многочисленные, ведутся по инициативе российской армии. Все началось так вот в публичной сфере заявления Суровикина, о котором вы упоминали в начале. А с тех пор предпринимались разного рода предварительные меры. Вот это эвакуация населения, вывоз имущества, по сути, имевший характер разграбления с правосторонней Украины, с правого берега Херсонской и Николаевской области. Флаг администрации создания, флаг российский спущен, хотя это более такой символический признак. Суровикин, заявление Суровикина было ключевым моментом. Российской общественности сообщили, что Херсон может быть оставлен, и это был знаковый момент. Далее все вот так потихоньку продолжалось, и если то, что мы видим сегодня, это то, что я думаю, налицо уже чисто военный такой явный этап отступления. Россияне, на мой взгляд, и так очень сильно своей чисто военной точки зрения задержались на правом берегу Херсона. Невыгодность и безнадежность положения там была ясна довольно давно. И Херсонское правобережье поедало и поедает очень немало ресурсов российской армии, которые могли бы быть использованы в других местах. Видимо, в Кремле и российское командование пришли к выводу, что так продолжаться дальше не может. Ну и предпринимают соответствующие шаги. А вот если отступление началось и оно в своей последней стадии, то здесь уже украинцам следует задуматься, преследовать ли российскую группировку или ограничиться огневым поражением. Опять-таки, все зависит от наличия резервов, готовых резервов и реальных планов украинского командования в данном случае.
Давид, а зачем держались на этом правом берегу Днепра, если было понятно, что ничего им там не светит, они в огневом мешке? Я так понимаю, и большую цену они платили, то есть там и достаточно много их и гибло в боях с вооруженными силами Украины. Для того, чтобы создать вот такую вот дымовую завесу пропаганды, что, мол, это необходимо, отступление, вот украинские нацисты, да, в кавычках, сейчас начнут подрывать Каховскую ГЭС, какую-то грязную бомбу, ну, то есть подготовить к этому российское население, или были какие-то военные причины для того, чтобы, ну, вот мы же помним, да, вот этот вот лаг между заявлением Суровикина о том, что будут непростые решения, и вот сколько времени прошло, да, достаточно много после этого, зачем это было все?
Ну, само вообще на протяжении этой войны не всегда видно, очень хорошо видно, что в действиях России не всегда имеет место чисто военная логика. Но, с другой стороны, военные и политические решения, они идут вместе. Иногда политики решают за военных то, что не нужно, и их сторона за это жестоко расплачивается. Такой ситуации в миниатюре были бои вокруг острова Змеиный. Например, тогда было очень хорошо понятно, что при наличии дальнобойных орудий французского производства и противокорабельных ракет удержание и вообще нахождение на Змеином лишено всякого смысла. Однако российское командование решило убедиться в этом на практике, понесло тяжелые потери, вплоть в том числе и в кораблях, и в силах на острове, только после этого отступило. Я могу провести такую аналогию с Херсоном. Пока российское командование надеялось, что командование, а на самом деле Кремль, надеялись, что они могут его удержать сугубо военными способами или авось что-нибудь случится, оно предпринимало все усилия для этого. Вероятно, решение об отступлении было принято с большим опозданием. Все это связано с тем, что военные... К военным, я предположу, что военные говорили о проблематичности такой ситуации руководству, а может, наоборот, боялись. С военной точки зрения решения, видимо, не принимались правильно. Ну а дальше вот лаг между заявлением Суровикина и тем, что происходит сейчас, я даже не уверен, что это был на самом деле лаг. То есть они предпринимали вот эти все подготовительные действия. И эвакуацию населения, желающего покинуть правобережье, вывоз имущества, возможно, вывозилась и техника, возможно, предпринимались, и об этом, кстати, есть сообщение, те или иные меры для укрепления обороны на плацдарме во время планирующего отступления, потому что, опять-таки, очень важно, чтобы отступать удалось в относительном порядке, а для этого надо держать оборону. А может быть, еще было какое-то количество дней или там даже недель, когда все равно рассчитывали, ну, авось получится, авось устоим. Ну, вот где-то такая логика, наверное, что из них вернее и точнее, это только покопавшись в головах российского, членов российского руководства, военного и гражданского, можно, наверное.
Давид, а если ВСУ решатся зайти в именно Херсон, они не попадут в ловушку, с вашей точки зрения? Ну, я вот про Каховскую дамбу, которая в руках у оккупантов, они ведь ее могут подорвать и, ну, вот разыграть какую-то такую провокацию, да, и, возможно, и поэтому не стоит ВСУ сейчас занимать Херсон, пока... Ну, Каховку не взяли под свой контроль.
Ну, Каховка находится на другом. Мы пока еще и правый берег не освобожден, поэтому о Каховке говорить очень рано. Тут вопрос нужно задавать военным инженерам и специалистам в конкретной области, а именно чем грозит взрыв Каховской дамбы. Такой сценарий, конечно, очень реален. Но, насколько я понимаю, правый берег выше левого. И если мы говорим о затоплении, может быть, я не прав, но так в общих чертах я слышал и смотрел на карте, затопление в большей степени грозит прибрежным левобережным населенным пунктам на левом берегу, которые так или иначе сейчас под контролем России. Насколько велика угроза затопления, вот буквально в смысле, собственно, Херсону, сказать трудно, но, насколько я понимаю, она не очень велика. Поэтому... Если это так, то заход армии в Херсон, а далее затопление, ну, а далее подтопление какой-то серьез ей не грозит. Но тут, опять-таки, это вопрос к специалистам, и, возможно, результат можно получить за счет расчетов. Сколько воды вырвется за счет взрыва дамбы, и прикинуть, что и где будет затоплено. В любом случае затопление может не то чтобы затопить Херсон, наверное, и иметь угрозу для украинской армии, А вот затруднить ей потенциальную переправу через Днепр, видимо, оно сможет. В свое время россияне уже пытались такого рода шаги предпринимать, когда были взорваны дамбы возле Кривого Рога, если я не ошибаюсь, когда реку Ингулет пришлось спускать воду, а также на Харьковщине. Как, кстати говоря, в тех случаях ничего не известно о том, что украинское наступление было затруднено. Вероятно, в этом случае они повторят. И плюс та самая тактика выжженной земли, дополнительный ущерб Украине, плюс какой-то военный профит в случае затруднения украинцам перехода через Днепр. Днепр очень серьезная водная преграда, но он превращается в случае отступления в своего рода линию фронта. И России, конечно, важно держать меньше войск на левом берегу, дабы использовать их в других местах. А вот затопление, разлив Днепра, видимо, позволят такой шаг осуществить. Будем следить за тем, что произойдет.
Давид, ну а на что оккупанты рассчитывают, с вашей точки зрения? Ну вот это все время они, когда готовили это отступление, они же, наверное, и готовили плацдарм на левом берегу Днепра для того, чтобы сдерживать возможные дальнейшее наступление вооруженных сил Украины. ВСУ не скрывают, что планируют освободить всю Украину, включая и аннексированный Крым. Они там построили какие-то оборонительные сооружения на левом берегу. Они не окажутся в той же ситуации, в которой они несколько месяцев находились на правом берегу. Ну вот будут над ними нависать, я так понимаю, вооруженные силы Украины, огневой контроль будет вплоть до Крымского перешейка, да, и ситуация эта может повториться вот это вот с правым берега Днепра.
На самом деле есть сообщение, что на левом берегу готовится оборона, в том числе и в Новой Каховке. Отселяются люди, проживающие поблизости от левого берега. Насколько эти сообщения верны, трудно судить с расстояния. Но они готовятся. И возможный разлив Днепра в случае взрыва дамбы будет им в той или иной степени на руку. Однако Днепр, я повторюсь, Днепр очень серьезная водная преграда. Для того, чтобы форсировать Днепр, я имею в виду, если кто-то на его левом берегу обороняется, форсировать Днепр, занять там плацдарм и снабжать его, и расширять, это сложнейшая задача. И, честно говоря, если обороняющая сторона не бежит и имеет достаточные силы, мне она выглядит на данном этапе малоосуществимой. Я имею в виду, что украинские вооруженные силы смогут вот так прямо форсировать Днепр без действующих переправ. В районе Новой Каховки это тоже будет сделать непросто. Поэтому Днепр вполне может стать, после освобождения Херсона, вполне может стать такой вот линией фронта, которая выгодна обороняющейся стороне. Украина, естественно, приблизится с занятием гипотетическим пока Херсона к Крымскому перешейку, но это все-таки незначительное такое приближение географически. Поэтому, если говорить об потенциальном освобождении левобережья Херсонской области и Запорожской области, то здесь скорее надо планировать наступление, основным может быть наступление с севера, а не форсированием Днепра. Форсирование Днепра – это может быть очень интересная операция, но она крайне сложная. Здесь более реальные, скорее, действия каких-то диверсионных групп, небольшие переправы. А вот именно как основной удар, это выглядит мне пока не особенно реалистичным, в случае, если противник, естественно, обороняется как бы всерьез. Но мы пока все-таки обсуждаем немного, мы делим шкуру неубитого медведя, потому что Херсон и правобережье пока еще не освобождены, по крайней мере, на момент нашего разговора.
Вы имеете в виду наступление севера, это на Мелитополь, да, чтобы не форсировать Днепр, а там пытаться давить и выдавливать россиян?
Например, да, удар в сторону Мелитополя, с севера, могут быть и другие варианты, но в общих чертах это так.
Давид, а если посмотреть на это немного с другой стороны, идет зима, да, и будут продолжаться, скорее всего, активные боевые действия, это же выгодно с военной точки зрения, не с политической, а с военной армией Российской Федерации, меньшую территорию они контролируют, более выгодные позиции, естественно, такая водная преграда Днепр, можно будет перекинуть эти силы элитные с левого берега Днепра на другие направления и там продолжать давить на вооруженные силы Украины, с военной точки зрения это, можно сказать, такое мудрое решение в преддверии зимы со стороны Российской Федерации?
Сокращение линии фронта, особенно на тех участках, где у тебя сложное или безнадежное положение, это, безусловно, мудрое решение. Его нужно было принимать максимально быстро, а не с задержкой. И если России удастся вывести части с правого берега в более-менее боеспособном состоянии, то есть сохранить их боевой потенциал, то это сокращение линии фронта окажется им тем более выгодно военному. То есть можно будет насытить оборону на других участках, где эта правооборона более-менее проблематична, а где-то попытаться перехватить инициативу и начать наступать. Сокращение линии фронта однозначно правильный ход в такой ситуации. Ну, все зависит от реализации. Зима здесь даже не является фактором, это также верно и летом. Зима у нас еще поздняя осень. Это важнейший фактор во всем, что касается, во-первых, распутицы, во-вторых, облачности. И распутица в основном не на руку наступающей стороне. Облачность мешает в той или иной степени авиации, беспилотным средствам разведки и целеуказания. Кроме того, зима, конечно, более на руку той стороне, снабжение которой лучше. То есть, например, я говорю, зимняя экипировка, зимняя одежда, своевременная медицинская помощь, подходящее питание. И здесь я считаю, что по имеющимся так у меня данным информации, что как минимум некоторое преимущество, иногда значительное, на стороне Украины. Мы все время видим сообщения о трудностях со снабжением и крайне неудовлетворительном снабжении российских частей, особенно новомобилизованных. С тактической медициной у россиян плохо на низовом уровне, и эвакуации плохо во многих местах, а, наверное, почти везде с самого начала войны. А это значит, что если кто-то замерз, а раненому не оказать вовремя помощь, то, что летом может закончиться более-менее терпимым результатом, зимой приведет к фатальному и так далее, и так далее. Так что зиму стоит учитывать и как такой фактор важный, в первую очередь, с точки зрения логистики, обеспечения и медицинского обслуживания.
Давид, ну и последний к вам вопрос. Есть один участочек фронта, где россияне продолжают атаковать, это Донбасс, и вот там нарисовался угледарское направление, откуда они тоже начали. Давид, чего они там хотят, почему открыли, ну, такой активный фронт, когда на других не очень-то все выгорает? Зачем им угледар?
Это с самого начала было, иногда вызывало вопросы, когда, например, во время очень поражений буквально под Изюмом, под Балаклеей, под Изюмом и Красным Лиманом наступление на Бахмут продолжалось, вместо того, чтобы попытаться бросить подкрепление туда и как-то купировать ущерб. Но это под Бахмутом они держат инициативу с самого начала, хотя без особого успеха. По всей видимости, за счет мобилизованных, большого количества мобилизованных, удалось где-то насытить оборону, где-то высвободить отдельные части. Российское командование пытается овладеть инициативой хотя бы на отдельных участках. Это оправдано или нет в конкретном случае, это другой вопрос. Судя по первичным результатам действий под Угледаром, не оправдано. Но они пытаются в тот момент, когда количество им позволяет, как они считают, они пытаются наступать. Сидеть в глухой обороне, это явно не является их целью. При первой возможности они что-то предпринимают. И, видимо, Угледар — это была вот такая попытка перехвата инициативы на локальном уровне. И, судя по всему, она завершилась неудачно, и потери явно были неоправданы, если сравнивать с мизерными достижениями, которые вроде как имели место.
Давид, пока мы с вами говорили, Суровикин встретился с министром обороны Российской Федерации Шойгу и сказал ему следующее. Обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована, боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы. Это из хорошего, я так понимаю. На отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. На Донецком направлении ведутся активные действия по блокированию Артемовска, как в России называют Бахмут, с южного направления на восточных окраинах бои. Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления, все его атаки своевременно пресекаются. Я напомню, это прямая речь командующего российской группировки Суровикина. Шойгу сказал следующее. Оборона на Херсонском направлении устойчивая, но есть свои особенности. И Суровикин сказал, что противник на Херсонском направлении бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам. Якобы на Херсонском направлении потери России в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ. Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей постоянно находятся в опасности. Это все такая подводка от Суровикина в этом докладе. Ну и следующее. Все желающие Херсонской области, это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий. Он сказал о том, что целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу, о чем мы с вами только что говорили. Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое. В то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск. Шойгу согласился с предложениями организовать оборону по рубежу реки Днепр. Приказал приступить к отводу войск, и Суровикин ответил, что маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. И напомню, это все стало известно буквально 3 минуты назад. Давид, ну вот пришло время, это сегодня уже случится, я так понимаю, сегодня-завтра они просто покинут весь правый берег Херсонской области.
Это насчет сроков, это не обязательно, зависит от их планов и возможности обороняться и вывести часть, попыток вывести части безболезненно. Теоретически это могло бы быть считанные часы, но логистика, вероятно, не позволяет, и для них, естественно, очень важно понести минимальные потери. Если надо, я так просто сейчас гипотетически говорю, такая операция может продолжаться и несколько дней. Здесь приоритетом для них должно быть сохранение отступающих частей. Соответственно, сколько надо, столько и будет. Но сейчас все очевидно. Слово сказано. Правый берег Херсонской области и Николаевской области Россия оставляет это окончательно, судя по всему.
Да, ну посмотрим, решатся ли ВСУ и сочтут ли целесообразным действительно гнать оккупантов, да, не позволить им спокойно пересечь Днепр, все равно же с ними воевать придется, либо это действительно нецелесообразно, потому что, ну, ВСУ, мне кажется, более пекутся о жизни своих военнослужащих, чем российская армия. Давид, спасибо вам большое, было очень приятно и интересно с вами пообщаться. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Мы также ждем Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины, который прокомментирует нам гибель российского гауляйтера Херсонской области Стримоусова, достаточно яркого и заметного комментатора, спикера от российской группировки в Херсонской области. Почему это так совпало, что в один и тот же день, когда Шойгу приказал отступить с правого берега Днепра, погиб вот этот вот гауляйтер. Ну а пока обсудим такой важный достаточно момент, который связан, очень влияет, я так понимаю, на войну России против Украины. Во время визита канцлера ФРГ Шольца в Китай глава КНР Си Цзиньпин сказал, что международное сообщество должно приложить все усилия для предотвращения применения ядерного оружия в Евразии и того, чтобы избежать ядерного кризиса на континенте. Это такое первое заявление, если я не ошибаюсь, которое прозвучало из уст президента Китайской Народной Республики о недопустимости применения ядерного оружия. Ну и понятно, в чей адрес оно было, скорее всего, адресовано, в адрес Владимира Путина. С нами Алексей Коваль, эксперт-международник, китаист. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, как вы это прокомментируете? Это действительно такой окрик из Пекина для Путина? И почему только сейчас Си Цзиньпинь сказал следующее, ну вот это вот, а не раньше, когда Путин угрожал вот странам Запада и Украине применением ядерного оружия? И остановит ли это Путина?
Ну, я думаю, що звичайно зупинить, тому що це публічно, скажімо, перша така заява. Я думаю, що якісь попередження були і раніше, але вони зроблені були не публічно, я думаю, раніше. А тепер, коли саме був Шольц в Пекіні, і саме Шольц перший насправді озвучив цю інформацію, а не Сі Цзіньпін. А лише потім, на наступний день, вже офіційні китайські медіа так підтвердили, що справді така розмова була. І Шольц якраз дуже, можна сказати, пишався тим, що він витягнув на китайське керівництво на таку заяву і сказав, що хоча б заради цього, з цієї заяви його візит вже був позитивний до Китаю. І тим він сам виправдовував свій візит до Китаю. Тобто я думаю, що це насправді ну, важлива заява, яка показує, але там теж треба звернутися на цікавий момент, що він говорить саме недопустимість використання зброї в Євразії. Тобто, справді, це хоч і не названа Росія, але розуміло, хто в Євразії може застосувати ядерну зброю.
Это остановит Путина, как вы думаете? Ну, то есть это решенный вопрос, что и угрозы применения ядерного оружия исчезнут, ну и сам риск применения его.
Ну, за останні тижні ми не чули нові оце погрози Росії щодо використання ядерної зброї. Натомість це також може бути реакцією певною Китаю на оці заяви звинувачення Росії в Україні, в бік України, що вона готує ніби цю брудну бомбу, хоча це ніколи не було вже підтверджено і спростовано. Але я думаю, що так, я думаю, що це трошки знижує загрозу безпосередньо застосування ядерної зброї, хоча, як ми знаємо, Росія, здається, 6 числа провела чергове навчання з використанням своїх ядерних сил, тому я думаю, що Росія цю опцію вона не знімає з свого боку, просто вона про це перестала говорити.
С вашей точки зрения, это изменение политики Китая внешней или просто озвучил Пекин то, что давно было на уме? Нельзя применять ядерное оружие?
Я думаю, так. Це лише повторення того, власне, що було, тому що насправді це те, що було сказано, воно повторює заяву ядерних країн, яка була ще на початку цього року, і там така сама фраза була про те, що в ядерній війні ніхто не буде переможця, і тому її і вона неможлива, тому що в цій війні тоді переможця не буде. І я думаю, що це якби фактично це повторення позиції Китаю, яка вже була.
Господин Коваль, совсем скоро случится саммит Большой Двадцатки в середине ноября. Вы видите риски того, что, ну вот буду знакомиться, да, с новоизбранным главой Компартии Китая, ново-староизбранным Си Цзиньпинем, другие мировые лидеры. Есть риск того, что Си Цзиньпинь после этой встречи станет более вовлечен в войну России против Украины на стороне Российской Федерации, поставлять оружие, ну и так далее?
Я цього не думаю, що так станеться, тому що я думаю, навпаки, якщо відбудеться зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, яка планується на цей саміт, на саміт Великої Двадцятки, я думаю, що якраз Сполучені Штати зроблять більше для того, щоб Сі Цзіньпін більш активно приймав участь в регулюванні війни, а не то, щоб він постачав. І позиція Сполучених Штатів дуже чітка щодо Китаю, що він сам підпаде під санкції, якщо буде допомагати, і тоді Сполучені Штати звернуться саме на нього свою увагу. А Китай якраз хоче цього уникнути. І я думаю, Сі Цзіньпін якраз буде шукати точки дотику, і тим більше це важливо для нього і після виборів, які зараз відбуваються в Америці. Тобто обидва президенти будуть виступати вже з дуже сильних позицій, тому що Сі Цзіньпін переобраний, і Байден буде знати результати виборів в Конгрес.
Да, но не так все плохо для демократов, правящей партии. Сейчас, по предварительным данным, не теряют они Конгресс, но, скорее всего, теряют Палату представителей. Ну, нет такого сокрушительного удара по имиджу демократов в результате этих промежуточных выборов. Но говорю, что нет пока окончательных результатов. Господин Коваль, а с вашей точки зрения, чего Китай хочет от России, ну, вот на данном этапе? Мы видим уже, как затянулась вот эта вот война. Им выгодно продолжение этой войны, вялотекущей, возможно. Им выгодна победа России. Может быть, им выгодно статус-кво, может быть, им выгодна победа Украины. Вот какая позиция Китая в этой войне сейчас?
Позиция Китая, вона завжди, в принципе, в початку была, тобто він хоче закінчення цієї війни. На яких умовах, це, власне, його не дуже, скажімо, цікавить. Він виступає за те, щоб сторони якось домовились. А яке буде домовленість, він не говорить про це. Але зараз він вже використовує фактично цю ситуацію, тому що, наприклад, Китай купує дешеві російські енергоносії за ціною в два рази нижче ринкових, світових. Тому йому і така ситуація, в принципі, вигідна. Але він сказав Путіну, наскільки ми знаємо, теж Сі Цзіньпін попередив Путіна, що він швидко закінчив війну. І якраз Путін ще до мобілізації обіцяв Сі Цзіньпіну, що він спробує швидко закінчити війну, і оці нові розмови Росії про те, що вони готові до перемовин, я думаю, що це теж певною мірою вплив з боку Китаю, що Китай тепер спонукає Росію до швидкого закінчення війни.
Так это хорошая картина вырисовывается, да, для Украины. В принципе, есть дипломатические перспективы для того, чтобы, ну, надавить на Россию и вести переговоры уже с позиции силы. Алексей, я правильно понимаю, вырисовывается такая картина?
Ну так, але розумієте, треба, щоб ми трималися теж своєї позиції, що не може бути перемовин до звільнення української землі. Тобто це ж позиція України, яка не змінюється. А Росія тепер говорить, що вона готова до перемовин без всяких попередніх умов. А на це я тепер розумію, Україна не згодна.
Алексей, вы сказали о кнуте, да, это санкции для Китая. Есть Америке что предложить Китаю, ну, как в качестве пряника на вот этих вот переговорах, чтобы они были более вовлечены в сдерживание России?
Ну, дивіться, якраз ми чули, якраз після з'їзду вже пролунали заяви Сі Цзіньпіна про те, що він хоче відновлення добрих стосунків з Америкою. Це дуже цікаві заяви, тому що він якраз хотів би на майбутнє, я думаю, зустрічі з Байденом налагодити певні добрі стосунки, тобто нормалізувати стосунки. Як ми бачимо, політика Америки, вона особливо не змінилася аж з доби Трампу. Якраз Сі Цзіньпін буде використовувати свої зустрічі з Байденом, якщо вона буде, саме для того, щоб повернутися у торгівлі, наприклад, у політичному діалозі зі Сполученими Штатами на краще. І якщо США скажуть, що умовою такого повернення буде якраз більш жорстка позиція Китаю, то я думаю, Китай заради відновлення стосунків з Америкою буде розглядати певні, може, кроки щодо Росії.
Алексей, ну и давайте об этом съезде КПК. Вот тоже интересно очень ваше мнение. Многие говорят, что Китай превращается в диктатуру, по примере других диктатур, ну вот, Востока, да, ну вот как Российской Федерации. В Казахстане там долго была несменяемая власть. Теперь это Китай, где Си Цзиньпин нарушил вот это вот правило, два срока, не больше. Это действительно такая тирания оформилась в Китае. И, ну, как мы знаем, тирания обычно достаточно агрессивно ведет себя на международной арене.
Ну, це консолідація влади Сі Цзіньпіна. Тепер його, скажімо, головний вислід з'їзду, що партія визнала його головним, якби, головною особою, і навколо якої вся ця партія гуртується. Тепер він єдиний, скажімо, лідер. Тепер він, скажімо, відповідає за все, а партія під його керівництвом теж бере на себе лідируючу роль у державі. Тобто, фактично, партія, ну, свою руку, так, скажімо, там більше на контроль держави накладає. Але я б не сказав, що це буде якась диктатура, тому що Сі Цзіньпін дуже чітко розуміє, що диктатура путінського зразка це буде гірше для країни. Тобто країна не зможе розвиватися, якщо таке станеться справді, да, то Путін теж був на першому терміні, скажімо, своєї десятирічки, він був такий більш ліберальний і реформатор, але потім це все скатилося. Якщо буде така ж сама помилка з боку Сі Цзіньпіна зроблена, то це буде не погано для Китаю. Я думаю, що Китай це чітко розуміє, і думаю, що Сі Цзіньпін не зробить такої помилки.
Алексей, ну там еще Северная Корея что-то разбушевалась сейчас и регулярно запускает сейчас ракеты. Вы это с чем связываете, вот такую активизацию их? Не стоит ли за этим Китай сейчас и повышает ставки перед этой встречей большой двадцатки?
Ну, я думаю, що це не... Ну, Китай насправді був проти. Китай завжди хотів регулювати північно-корейську проблему не так, як її просто хотіли Сполучені Штати врегулювати. Але він так само впливає, да, так само говорить про вплив Китаю на Північну Корею. Але, ну, як ми бачимо, вона теж, ну, нікого не слухає і продовжує це обстрілювати. Я думаю, що з чим це пов'язано, тому що я думаю, що про цей режим трохи підзабули під час війни України з Росією. І тому зараз Кім Чен Ын нагадує про себе, про те, що він продовжує йти курсом на збільшення свого військового потенціалу. І справді він активізував саме в цьому році, в останні місяці, використання чи навчання за допомогою своєї зброї. Я не можу сказати, що це пов'язано безпосередньо з впливом Китаю чи Росії навіть.
Спасибо вам большое, Алексей, что разъяснили нам. Алексей Коваль, эксперт-международник, китаист, был вместе с нами. Ну что ж, друзья, сегодня, 9 ноября, вот войдет в историю как день очередного жеста доброй воли со стороны Российской Федерации. Шойгу скомандовал России выйти с правого берега Днепра. Вот как это выглядело.
Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
Напомню, Херсон был единственным крупным городом, который Россия смогла захватить во время полномасштабного вторжения, начатого 24 февраля 2022 года. И 9 ноября ушла оттуда под давлением, приняла решение уйти оттуда под давлением ВСУ. Спасибо, что были с нами. Наше время заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Вячеслав Киришун, звукорежиссер. Этого эфира Владимир Удовченко, видеорежиссер, Илья Ильченко, оператор. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.